Первое чувство юности. Когда мне было лет 16, братец хотел выучить меня кататься на велосипеде. Я была бы рада научиться, но лишь только Коля отпускал седло, за которое он придерживал велосипед, я падала на бок. 2-3 падения, и я твердо решила не садиться больше на велосипед. Какой-то внутренний голос твердил мне: «Если ты искалечишься, то как же ты станешь матерью?» Ни о замужестве, ни о материнстве я никогда в те годы не думала. Но этот голос властно раздавался в моей душе, когда что-то грозило моему телу. И не только тело, но и душу беречь от греха, соблазна, скверны, заставлял меня этот голос. Я лет с 14 перестала читать светскую литературу, потому что в голове моей начинали тесниться образы, чувства, понятия, удаляющие меня от Господа, загрязняющие душу и мешающие мне молиться, то есть быть с Богом. Я ловила себя на том, что и на уроке я невнимательна, и весь день мечтаю об интересной книге, захватившей меня всю. Итак, я читала только то, что требовалось в школе и для образования, но не для увлечения. Слово «секс» было в те годы нам незнакомо. Друзья наши Эгерты, жившие под Москвой, дали нам под обработку часть своего огромного участка. Мы подняли целину и сажали там на грядках огурцы, морковь, помидоры, репу и другие овощи, которые нельзя было выращивать на коллективных участках, так как эти овощи требовали индивидуального ухода и полива. К концу войны у нас было 6 огородов, где мы сажали в основном картофель. На эти участки я ездила всегда с отцом, а к Эгертам часто ездила одна. Грядки надо было поливать утром и вечером, поэтому я оставалась иногда ночевать в доме наших друзей. Но обстановка в их семье к тому времени изменилась. Хозяин сидел в тюрьме, придрались к немецкой фамилии. Хозяйка его работала в Москве, а домом управляла бабушка. Они пустили в дом квартирантов. То были офицеры из военной школы, находившиеся недалеко от их дома. Подруги моих детских лет, Люся и Вера, жили летом с бабушкой, помогая ей на огороде. Я с ними всегда встречалась. Однажды утром, входя на террасу, я увидела у стола сидящего за книгами молодого красивого офицера. Проходя мимо, я из вежливости сказала «здравствуйте» и кивнула головой. Потом я опять и опять встречала на террасе этого офицера, так как вход в дом был через террасу. Молодой человек скоро со мной познакомился, так как мне приходилось спрашивать его, где мои подружки или куда ушла бабушка, когда вернется и тому подобное. Офицера звали Николай. Он был всегда приветлив, строен и выглядел нарядным в своей военной форме. Увидев у меня книги, которые я брала почитать в поезде, Николай стал просить у меня дать что-нибудь почитать и ему. Я дала ему первое, что попалось, но он назвал это детской литературой и попросил что-нибудь посерьезнее. Но в те годы я не могла дать ему что-то духовное, а светского я не читала и ответила ему отказом. Однако он стал постоянно меня останавливать, когда мне приходилось проходить мимо него. О чем он со мной говорил, я не помню, но помню, что плохо его понимала. В его речи проскальзывали какие-то двусмысленности, какие-то новые для меня выражения, которые, как мне казалось, царапали меня по сердцу, отчего я спешила удалиться, отговариваясь работой. А работы действительно было много. Я прореживала морковь, выпалывала сорняки, поливала, рыхлила. В общем, я ни разу не присела на террасе, ни разу не удовлетворила офицера своим хотя бы кратковременным присутствием в его обществе. И все-таки меня тянуло в Валентиновку, хотелось еще раз его встретить, увидеть. Однажды подружки сказали мне: «Пойдем с нами сегодня вечером на танцы. Слышишь, вдали играет оркестр, Можно потанцевать с офицерами. Николай хочет с тобой подружиться. Ты ему нравишься, и он будет тебя ждать». Я отвечала, что не умею танцевать, очень устаю за день и рано ложусь спать. Но девушки настаивали. «Ну, просто погуляешь, вечер так тих и прохладен, соловьи поют, и Николай очень просит тебя выйти к нему». Я ничего не ответила и ушла в бабушкину комнату, закрыв за собой дверь. После легкого ужина я привыкла читать молитвенное правило. «Мирный сон и безмятежный даруй мне, Господи!» — шептала я. «Как же! Я прошу Господа дать мне сон и покой, а сама пойду гулять», — думала я. «Нет, не пойду». А из сада до меня через закрытое окно доносился тихий мужской голос, который звал меня. Но я притворилась, что не слышу, что сплю. И я скоро заснула, усердно помолившись Богу. А утром подружки сказали мне: «Ну, что же ты не вышла к нему? Бабушки дома не было, она уехала. Николай был так огорчен, что ты не вышла. Он весь вечер ждал тебя в саду. Почему ты не хочешь с ним познакомиться? Чем он тебе не нравится? Разве он стар? Он для тебя и усы сбрил, чтобы выглядеть моложе». Я рассмеялась. Что мне в нем больше всего нравилось, так это его длинные гусарские усы. А теперь их нет. Как жаль.
«Так они же опять отрастут у него», — не унимались Люся и Вера.
Я сказала: «Девочки, ведь я же его совсем не знаю. Может быть, он женат? Кто он?» «Ах, глупая, да военные все холостяки. Если у него и есть жена где-то, то он все равно тебе об этом не скажет никогда». Вот и нельзя мне с ним знакомиться. Надо сначала папу спросить, можно ли с ним встречаться. «Да мы же взрослые, нам уже по 18 лет, и мы никого не спрашиваем». Папу я тоже не стала спрашивать. Зачем его зря тревожить? Я поговорила с братом Колей. Это была его последняя весна. Его часть стояла в Подольске, и он часто приходил домой. Коля сказал так: «Ты девушка. Если ты будешь ходить на танцы, то наши офицеры будут звать тебя гулящая девка, поэтому не ходи». «Ну, спасибо за совет. Никуда я не пойду, не беспокойся, братец», — сказала я. Это были мои последние встречи с братом Колей. Как-то я сидела в августе на грядке, к забору подошел майор Николай и сказал, что его отсылают на фронт. «Тогда прощайте», — сказала я, не вставая. Больше я его не видела.